Третье. Если царское величество пожелает, то цесарь признает государя-царевича королем из империи русской, казанским или астраханским или сибирским, потому что цесарский сын бывает римским королем. Четвертое. Если царское величество пожелает, чтобы были на Черном море кавалеры мальтийские, то для того же свойства великий магистр сейчас пришлет из Мальты несколько кавалеров и с ними миллионы денег для поселения и строения кораблей. Царскому величеству от этого не будет ни малейшего убытка, напротив, большая выгода и помощь против турок. Пятое. Если царское величество пожелает королевства польского, то для того же свойства оно будет поделено с царским величеством пополам. Шестое. Если царское величество пожелает, чтобы была в Вене церковь греческая для народа венгерского, то для того же свойства цесарь может это сделать. Седьмое. В Вене приходил к цесарю русский посланник Урбих и доносил ясно, будто царское величество сына своего на цесарской сестре или дочери женить не будет, а хочет взять за царевича у герцога Вольфенбиттельского дочь, и цесарское величество на это рассердился. Восьмое. Принцесса Вольфенбиттельская не принесет царскому величеству чести и выгоды. Честь и выгода будут только герцогу Вольфенбиттельскому. Герцог Вольфенбиттельский – вечный союзник короля шведского, а Урбиху он обещал большие деньги. В Вене же носится слух, будто Урбих писал к царскому величеству, что цесарь не хочет иметь в свойстве царевича, и если Урбих так писал, то ясно, что он производит ссору. Девятое. Королям прусскому и польскому не надобно верить относительно союза, потому что король прусский в свойстве с герцогом Вольфенбиттельским, а король Август сватает цесарскую дочь за сына своего. В Вене же носится слух, что король Август сватает за царевича из Европы принцесс из страха, чтобы царское величество с цесарем не было свойств и доброго союза, и королям прусскому и польскому не было тесно между такими великими монархами. И десятое. У цесаря две дочери, а сыновей нет. Если царское величество пожелает взять за сына своего старшую дочь цесареву, то наследником у цесаря может быть царевич. Император Иосиф умер. Ему наследовал брат его, Карл VI, до возвращения которого из Испании управляла вдовствующая императрица-мать. Но неудовольствия не прекратились и сердились именно на Урбиха. В июле 1711 года между Урбихом и австрийским министром Зейлером были очень неприятные разговоры, скрывшие характер отношений между обеими державами. Зейлер стал жаловаться, что в царских грамотах к императрице встречается странность. В иных дается титул величества, в других нет, и потому просил его Урбиха взять назад грамоту, в которой нет титула величества. Урбих отвечал: «Так как в некоторых грамотах этот титул находится, то ясно, что царское величество не думает лишать императрицу его, но если в некоторой грамоте титула нет, то этому может быть особая причина, именно. В одной грамоте, отправленной к царю венским кабинетом, титула величества также не дано». Зейлер, услыхавший это, побледнел от злобы. «Замолчите», — сказал он Урбиху. «Не могу этого выслушивать. Мы обманулись, мы думали, что это только канцелярская ошибка, и потому императрица тайно, с великим уважением, велела отдать назад грамоту. А теперь мы принуждены выслушивать, что такой непристойный поступок сделан нарочно, да еще толкуют, что имели право это сделать. Немецкая кровь никак этого снести не может». «Дело идет о славе Германии. Вы сами немец, и потому не способны участвовать в оскорблении, которое наносится немцам. Лучше бы вам было русскую службу оставить, чем решиться на это». Несмотря на все убеждения, Урбих решительно отказался взять грамоту назад. На другой день является к нему канцелярист от имени министров. Урбих догадался, что канцелярист принес грамоту и велел сказать, что ему некогда, почтовый день. Тогда канцелярист положил грамоту в передний и хотел уйти. Урбих нашел себя принужденным выйти к нему и сделать окрик. «Зейлер», — сказал он, — «трактует царское величество как австрийского мужика». «А Вратислав, другой министр, родом чех, как богемского мужика. Возьмите грамоту и ступайте, подумайте, что из этого может произойти. Видно, у вас еще мало неприятелей, хотите побольше». Канцелярист извинился, что обязан делать, что приказано, и ушел, но потом прокрался в комнаты Урбиха и положил грамоту на стол. Урбих послал к обергофмейстеру с жалобою на обиду и бесчинство, какое позволил себе канцелярист, нарушив права посольской квартиры. Обергофмейстер Траутсон отвечал, что грамоты никак нельзя держать в императорской канцелярии, ибо в грамоте у императрицы отнято то, что она получила от Бога и от всего света, и чего никакая держава отнять не может. Урбих поехал сам к обергофмейстеру для объяснений и выговорил, что австрийское правительство делает все, чтобы поссориться с царским величеством. Всякому известно, что шведы, приезжающие из Бендер, находят пристанище в доме Вратислава, что Австрия старалась привести датского короля к партикулярному миру с Швецией, отвлечь Польшу от царского величества, помешать переговорам с Венецией. Турецкого агу с великим обещанием назад отослали. Обнаружили большую зависть к успехам оружия царского величества. Наконец, теперь как поступлено с грамотою царскую? Изо всего видно, что мира и добрых сношений с царем больше не хотят. «И потому я, — заключил Урбих, — желаю знать ваши намерения». Обергофмейстер оправдывался. Шведский король действительно требовал помощи в примирении с Данией, но австрийский двор никак на это не согласился. Неосновательно и обвинение относительно Польши, можно доказать противное. Шведам проезда нельзя запретить по нейтральности. Чтобы Австрия мешала России и Венеции, этого доказать нельзя. Молва о поведении австрийского резидента в Константинополе распущена Рагуци и другими подобными. Возвращать грамоты, написанные с умалением титула, — дело обыкновенное, и этот поступок к войне вести не может. От оправданий обергофмейстер перешел к обвинениям. Царь не только сносится с общим наследственным неприятелем, королем французским, и держит при своем дворе его посланника, но и австрийским бунтовщикам явно покровительствует. Напротив того, с цесарскими посланниками плохо обходится. Послу Вильчику оказывается мало внимания, а резидент долго бегал, пока получил первую аудиенцию. И когда получил, то ему сказано, что предложил дело покороче, и государь, не сказав ему ни слова, отошел прочь. Предложение со стороны Австрии оборонительного и наступательного союза не было принято. Особенно сердились в Вене за то, что Петр сносился с Рагуци, как с независимым владельцем. Стали приходить вести о прусском несчастье и мире. Урбих находился в неловком положении, потому что от своего двора не получал никаких известий. В августе был в Вене грек, ехавший из Вольфенбиттеля и пробиравшийся к царю через Венгрию, Трансильванию и Валахию. Это был афинянин Либерио Колетти, хотевший набрать несколько тысяч греков для действия против турок. Сильно испугался он, услыхав в Вене о прусском мире. «Теперь, — говорил он, — все греки, полагавшие всю надежду свою на царя, пропали. Что касается до австрийского правительства, то оно не имело причин радоваться торжеству турок, страх перед которыми еще не исчез в Вене, которых успехи были успехами Франции. Австрийские министры даже прямо объявили Урбиху, что в случае несчастья Австрия будет помогать России в войне с турками. Когда Петр после прусской кампании приехал лечиться в Карлсбад, то здесь по распоряжениям из Вены оказано ему было большое внимание. Урбих писал, что в Вене дела идут лучше прежнего относительно России, и объяснял это приказанием нового императора Карла. Урбих ждал, устоит ли партия Вратислава, неблагоприятная России, и толковал об этом с венецианским послом, который желал заключения нового тройного союза между Россией, Австрией и Венецией против турок. Посол очень жалел о несчастной прусской кампании. Жалел не об Азове, а о двух вещах. Во-первых, об ущербе славы русского оружия. Уже начали говорить, что русские еще не выучились военному искусству, и удивляются, почему после кампании увольняют из службы немецких офицеров. Во-вторых, жалел о греках, которые хотели все стать на стороне России, а теперь они обезоружены и не будут больше верить русским. Когда венецианский посол настаивал на необходимости оборонительного союза между Россией, Австрией и Венецией, то Урбих отвечал, что царское величество дело не начнет, пусть Венеция делает предложение и побуждает к тому же и цесарский двор. В конце 1711 года Урбих отправился во Франкфурт на коронацию нового императора Карла VI. 30 декабря он имел у него аудиенцию и в речи своей поставил на вид, что в венгерском деле вина не на русской стороне, что царь предлагал австрийскому двору союз и 20 тысяч войска против недовольных венгров. Теперь царское величество с сожалением слышит, что некоторые союзники Австрии намерены заключить партикулярный мир с Францией. Царское величество желает, чтобы цесарю досталась вся испанская монархия, на которую он имеет все права. Урбих объявил от себя, что если император желает продолжать войну с Францией и заключить союз с Россией, то царское величество будет готов показать всю истинную братскую склонность, пусть император предложит свои условия. Карл VI отвечал очень тихо, чем напомнил отца своего Леопольда. «Покойный брат цесарь Иосиф говорил мне, чтобы вступить в тесный союз с царским величеством, особенно теперь, по близкому свойству, вследствие брака царевича Алексея на сестре императрицы. Назначено было Урбиху иметь конференцию с государственным гофратом Гонсбрухом. 1 января 1712 года они съехались, и Гонсбрух объявил, что интерес обоих государей требует жить в согласии, и согласие возможно, если с царской стороны будут отстранены мелкие столкновения, и все прошлое будет предано забвению без разыскания, кто прав и кто виноват. Но главное затруднение состоит в том, как согласить союз между Россией и Австрией с покровительством, которое царь продолжает оказывать бунтующим австрийским подданным венграм. Урбих стал объяснять причины этого покровительства, и первое объяснение вышло очень неудачно. Он сказал, что царь вошел в сношение с Рагоци только для того, чтобы иметь через Венгрию свободную и безопасную корреспонденцию. Потом Урбих поправился и объявил причины поважнее. С одной стороны, царь старался отвлечь венгров от шведов и турок. С другой стороны, венский двор поступил враждебно против России, признавший польским королем Станислава Лещинского. Притом договор царя с Рагоци не имел никаких последствий. Наконец, царское величество не раз объявлял, что готов оставить венгров и принудить их к верности императору, если последний заключит крепкий союз с Россией. Так как Урбих не имел никакой инструкции для заключения союзного договора, то конференция кончилась тем, что он обещался обратиться к своему двору за эту инструкцию. Но в Вене не торопились с заключением союзного договора. Здешнее правительство с напряженным вниманием смотрело не на северо-восток, а на северо-запад, на Голландию, где решался важный вопрос – оканчивать или продолжать войну за испанское наследство. Когда Урбих торопил императорских министров покончить дело о русском союзе, то они прямо ему отвечали: «Подождите, пока в Гаге будет постановлено о продолжении войны. России важно было заключить союз с Австрией. Она даже соглашалась помочь ей войском против Франции, ибо России выгодно было продлить войну за испанское наследство, которое отнимало у Франции, Англии, Голландии и у самого императора возможность вмешаться в Северную войну, тогда как вмешательство это не могло быть в пользу России. С другой стороны, для России важен был союз с Австрией, ибо сдерживал турок. Но Австрия признавала для себя невозможность продолжать войну без Англии и желала мира, который делал для нее ненужную русскую помощь. Что же касается Турции, то гораздо вероятнее была новая война последней против России, а не против Австрии. Наконец, были люди, враждебные России, как граф Вратислав и другие, которые сильно восставали против Русского Союза. Они представляли, что от русского вспомогательного войска не будет никакой пользы. Где ему воевать с французами при страшном беспорядке, огромных багажах, слабой кавалерии, неискусстве воинском, ибо Полтавскую победу нельзя приписать искусству русских. С голодными и бессильными людьми дело имели, и счастье помогло. Взять русское войско в помощь, значит обучить его и показать ему дорогу в свои земли и усилить царя. Полезно ли это? Царь соглашается на союз под условием, чтобы император гарантировал ему земли, завоеванные у шведов. Но эту гарантию Австрия только свяжет себе руки. Теперь в год, много в два, она добьется мира с Францией, а тогда эта гарантия будет служить препятствием к миру, мало того, может вовлечь в другую войну. 1712 год проходил в бесполезных стараниях Урбиха заключить оборонительный договор, нужда которого для России увеличилась с приходом неприятных вестей из Константинополя. В Россию доходили слухи, что препятствием к заключению союза может служить Урбих, которым недовольны в Вене. Поэтому туда был отправлен генерал-адъютант Нарышкин с наказом. Быть ему вместе с Урбихом на конференциях с цесарскими министрами и смотреть накрепко, что барон Урбих трудился по данной ему инструкции привести дело к окончанию. Если увидит он со стороны цесаря затруднения, также если недовольны будут, что переговоры о союзе ведутся посредством Урбиха, то он должен донести цесарю, чтобы изволил кого-нибудь прислать с полномочием к царю в Померанию,